«Поздравляю с победой, егеря!» — крикнул в рупор Сашка. «Ура! Ура-а! Ура-а! Ура-а!» — раздался троекратный ответ его бойцов. Сашка только что отправил разъезд в сторону Портмагона, как вдруг из ворот крепости вышла под белым флагом группа безоружных людей человек в 20 веке в сопровождении нескольких телег, запряженных мулами. «Похоронная команда», — обратился Сашка с вопросом к бывалому вабану. «Похоже на нее, но в трубу я вижу среди них офицера. Может, это парламентер?» «Шпион это», — усмехнулся вабан. «Хочет посмотреть, кто их войско сумел так разгромить. Ну, встреть его, порадуй своим бравым видом. Только давай мы тебя переоденем, ни к чему им разглядывать наш камуфляж. Но у меня нет здесь другой одежды. Как раз собрался в Форт Ла-Мола, пришлю тебе и твоим сержантам несколько комплектов. Если он подойдет раньше, подержи его под дулами ружей сколько надо, а потом снизойди». Глава 20. Может ли откушенный нос способствовать любви? Едва Сашка переступил порог комендантского дома, как его обступили женщины. «Вы живы, мсье Демош?» — спросила одна из женщин попроще. «Мы очень боялись, что вас убьют». «Почему?» — разулыбался Сашка. «Вы здесь наш единственный защитник. Эти ваши егеря так и ходят вокруг, так и ходят. И среди них есть тот самый коротышка, который обидел нескольких из нас. Кала». Первым пришел на ум Сашке кровавый сержант. Но тотчас он вспомнил, что видел Кала на том берегу, в рядах первой роты. «Покажите мне его», — потребовал полковник. «Но не все скопом, а вот вы, мадам. И пальцем прошу не тыкать, достаточно будет взгляда». Он вышел во двор форта, любезно разговаривая с женщиной. Она не впопад отвечала и вдруг вцепилась ему в локоть. Сашка поднял на нее глаза, прикинул направление ее взгляда и увидел заворачивающего за угол невысокого широкоплечего егеря. Стремглав он кинулся к углу, выскочил за него и вдруг оказался сбит с ног. Тотчас его шею сжали невероятно жесткие пальцы того самого коротышки, чьи бешеные глаза светились сейчас торжеством, а ноздри клювастого носа хищно раздувались. В этот нос Сашка и вцепился в отчаянном рывке зубами. «А!» — заорал негодяй, ослабил хватку, а потом вовсе рванулся в сторону, оставив во рту Сашки кончик носа. Содрогаясь от брезгливости, Сашка выплюнул отвратительный комок плоти, а потом на него накатил отходняк. Он сел на землю и стал, раскачиваясь, истерически смеяться. «Что, что с вами?» — теребила его та женщина, а он продолжал истерить, правда, все тише и тише. Наконец он поднял вверх голову, увидел своих бойцов и протянул им руку. Оказавшись на ногах, Сашка повернул голову в одну сторону, потом в другую, обнаружил коротышку в руках егерей, уже связанного, и кивнул головой. Потом повернулся к женщине и сказал: «Проводите меня в дом, я хочу умыться». «Нет, вымыться целиком, дочисто». Через час Сашка залез, наконец, в лохань, наполненную горячей водой, и погрузился в нее с головой. А когда вынырнул на воздух и протер глаза, то увидел перед собой не Питера, а Эмили Бартон, в белой исподней рубашке, с мочалкой в руке и нежной улыбкой на лице. «Миссис Бартон!» — оторопело воскликнул Сашка. «Эмили, Алекс!» — возразила ему банная фея. «Для вас, мой герой, только Эмили. Этот коротыш был и вашим осквернителем?» — спросил на автомате Сашка. «Нет», — качнула головой Эмили. «Но я почему-то чувствую себя отомщенной». Сашка пристально вгляделся в ее лучащиеся глаза и сказал проникновенно: «Эмили, Алекс». Склонилась к нему фея и стала часто-часто целовать в губы. Постельные ласки Алекса и Эмили были в самом разгаре, как вдруг в дверь его комнаты раздался стук и следом донесся голос Питера: «Герр Чихачев, тревога! К нам идут корабли». Сашка спрыгнул на пол и стал стремительно одеваться, говоря: «Эмили, никуда не уходи, я вернусь, я скоро вернусь». Бегом он пересек двор и взбежал на стену форта, где уже толпились его подчиненные, разглядывая спускающиеся по эстуарию линейные корабли англичан. 1, 2, 3, 4, 5. Шли они осторожно, медленно, под кливерами и бизанями. Следом из-за поворота выдвигались еще корабли, поменьше размерами и других обводок, вероятно, торговцы. Сашка вдруг вспомнил, что при взятии Минорки из порта бежала в Гибралтар небольшая эскадра англичан, прихватив с собой ранее захваченные призовые суда. Он резко повернулся к одному из своих капитанов, остававшихся в форте в резерве. «Гастон, вы осматривали орудия форта?» «Да, мсье полковник. Они в порядке и боезапас есть. Но вы еще не учили нас стрелять из пушек?» «Да», — признал свой косяк Сашка. «Ведите роту в бастион и тащите туда же английских пушкарей. А вы, Жерар, разместите своих егерей вдоль стены и начинайте отстреливать палубных моряков на головном корабле, когда он приблизится на расстоянии штуцерного выстрела. Вы же, Рене, берите свою роту, переправьтесь на тот остров, что находится в 1 километре выше нашего форта, и ведите стрельбу оттуда. Да посигнальте Вабану, чтобы он поддержал вас с того берега. Авось уберем с палубы и с мачт личный состав этих страшных на вид линкоров. Основные пушечные бастионы хитромудрые англичане устроили в скальном основании форта Ла-Мола, прорезав наружу сквозь известняковые пласты узкие длинные порты. В рукотворном нижнем этаже тоже стояли пушки, но калибром поменьше, для стрельбы по рангоутам. Сашка оглядел группу приведенных пушкарей и выхватил взглядом смуглого брюнета. «Ваше имя? Майкл Сантон. Что-то не похож он на Майкла», — подумал Сашка, отвел брюнета в другое помещение и спросил наугад. «Вы сказали Мигель Санти. Испанец. Хабле эспаньолу», — сказал Майкл, вздернул голову брюнет. «Вы же, проклятый лягушатник. Открою вам тайну, Мигель вовсе не француз. Но сейчас воюю в рядах французской армии, причем в данный момент мы бьемся за освобождение Минорки от ее захватчиков, англичан, а для чего? Для передачи острова испанскому королю, нашему будущему союзнику против гегемонии Великобритании. Поэтому прошу вас, войдите в наши ряды и помогите отбить у этих морских зазнаек захваченные ими торговые корабли, большей частью испанские». «Вы говорите об эскадре адмирала Экшкамба. Он пытается выйти сейчас из эстуария». «Да, Дон Санти. Вовсе не Дон, хотя род мореходов Санти широко известен между Валенсией и Картахеной. И я согласен вам помочь. Можно ли привлечь к стрельбе других пушкарей?» «Бы не стал. Почти все они ярые патриоты и могут устроить какую-нибудь диверсию. Думаю, что ваши странные солдаты под моим руководством справятся сами. Заранее благодарен, сеньор Санти. Когда я сведу короткое знакомство с королем Испании, то непременно выпрошу у него для вас графский титул. Вы большой шутник, мсье де Мош. Ничуть. Утопите флагман между фортами Ла-Мола и Сан-Филиппе, титул будет ваш. Увы, глубина эстуария очень велика, для того, чтобы его закупорить, надо положить друг на друга 2 корабля, в эскадре 5. Дерзайте, сеньор Санти. Глава 21. Попытка к бегству. Спустя час форт Ла-Мола превратился в филиал ада. В недрах этого ада раздавался почти непрерывный грохот с извержением из них клубов белого дыма, а также ядер, книппели и бранскугели, а поверхностную часть пронизывали летящие с залива ядра, попадание которых в стены форта вызывало лишь сотрясение, но попадание в дома имело разрушительные последствия. Вскоре во дворе форта и на его стенах можно было увидеть тела убитых или раненых егерей. Местные жители, впрочем, среди поверженных почти не встречались, сказывался, вероятно, опыт предыдущих сражений. Сашка, устроивший свой НП в массивной башне с узкими амбразурами, сначала периодически поглядывал на комендантский дом, но потом горячка боя захватила его целиком. К этому времени флагманский корабль поравнялся с фортом и попал под огонь всех его пушек. Парусов он так и не поставил, потому что ставить их было уже некому. К тому же рангоут его был изрядно нарушен книппелями. Даже удерживать корабль на фарватере с помощью руля было очень сложно. Рулевых пытались закрыть от пуль егерей толстыми досками, но время от времени они все же получали раны или погибали. Пушки левого борта продолжали изрыгать ядра в сторону форта Ламола, но ответным огнем по наводке канонира Санти треть из них была уже погашена. Вдруг защитники форта дружно закричали. Кормовую надстройку флагмана удалось поджечь бронскугелями. Пожар, сначала ленивый, стал разрастаться, моряки выскочили его тушить и тут же полегли от огня егерей. В итоге через 10 минут корма флагмана превратилась в огромный костер. Его при этом развернуло поперек эстуария, и моряки стали выбрасываться в воду через порты и иллюминаторы. А еще через пару минут взорвалась кормовая крюит-камера, и корабль быстро ушел на дно залива. «По заказу работает Мигель Санти», — усмехнулся Сашка. «Теперь еще одного поросенка тут уложить и хрен вам, англы, не Порт-Магон. Но что-то другие корабли не спешат к нам, в остров тычется и стрелять из пушек бросили». Тут он повернулся для контрольного взгляда на комендантский дом и похолодел. Окно его комнаты зияло провалом. «Эмили!» — закричал Сашка и бросился к выходу из башни. Вот он спрыгнул во двор форта, вот вбежал в дом, наполненный взвешенной пылью, и вверх по лестнице к заветной двери. Комната его тоже вся была в пыли, кровать разметана, но ни тела, ни крови он не обнаружил. Выбежав обратно на первый этаж, Сашка снова закричал. «Эмили! Эмили! Здесь они!» Герр Чихачев вынырнул перед ним из полевого облака Петер. «В подвале сидят. Эмили жива, живехонька, только измаялась вся в переживаниях за вас. Веди». В дверях подвала ему на грудь кинулась со слезами, поцелуями и вскриками Эмили. «Все хорошо, дорогая, все хорошо». Оглаживал ее плечи и зацеловывал щеки Сашка. «Мы утопили их флагманский корабль, а другие стрелять прекратили. Дай бог, сдадутся нам, и убийства эти поганые прекратятся. Так боялась, что тебя убьют. Что бы я потом делала, как жила без тебя, миссис Бартон?» Раздался вдруг из подвала женский голос. «Побойтесь Бога, ведь вы замужняя женщина». «Нет, уже нет», — резко оборвала ее бывшая жена майора. «Джон Бартон бросил свой пост и меня в придачу ради какой-то католички. Меня могли здесь растерзать и растерзали бы вместе с вами, если бы не этот герой, Алекс Демош. Я заявляю перед Богом и людьми, что отныне не являюсь женой предателя. Я теперь свободная женщина и могу сама выбирать себе мужскую опору. Я выбрала Алекса, до тех пор, пока он будет рад видеть меня возле себя. Ты не прогонишь меня, Алекс. Ни за что», — твердо пообещал Сашка. «Только в походы военные брать постерегусь», — хотел добавить он, но, глянув в сияющие глаза Эмили, слова эти ненужные проглотил. Вернувшись на стены форта, Сашка осмотрел окрестности и удовлетворенно хмыкнул. Боевые корабли английской эскадры подняли белые флаги, и на них уже хозяйничали его егеря. Крепость Сан-Филиппе наглухо закрыла входы и выглядела почти безлюдной. Вдруг его тронул за локоть капитан Жерар и кивнул встревоженно в сторону открытого моря. Там белели всеми парусами многочисленные линейные корабли и фрегаты. Сашка поднял подзорную трубу в поисках флага и облегченно улыбнулся, завидев полностью белое полотнище, официальный военно-морской флаг Франции. «Это эскадра Галиссоньера», — пояснил он. «Вот им и сдадим наши корабельные трофеи. Кстати, я не вижу над фортом лилейно-синего флага Франции. Его сбило во время перестрелки, мсье полковник. Надо срочно поднять, иначе нас могут обстрелять свои корабли. Распорядитесь, Жерар». В последующие несколько часов Сашка занимался встречей морских офицеров во главе с низкорослым горбатым адмиралом, бывшим однако в большом авторитете у своего эскорта. Адмирал выспросил у полковника Деможа все подробности боя с адмиралом Эпшкамбом, одобрил стрельбу Мигеля Санти и тотчас предложил ему должность канонира в своей эскадре, подивился меткости егерских штуцеров и отбыл на трофейные корабли для их осмотра. Вскоре на них прибыли временные экипажи, и корабли медленно двинулись к устью эстуария, прижимаясь на всякий случай к левому берегу. Впрочем, из форта Сан-Филиппе так и не донеслось ни одного выстрела. Возле полуразрушенного дома коменданта Сашку перехватил Петер и повел к новому его обиталищу, не столь обширному, но уютному домику в три комнаты плюс кухня. Когда Сашка в него вошел, то сразу увидел Эмили в паре с простоватой женщиной, оказавшейся ее служанкой. Они занимались, конечно, наведением уюта, в данном случае на кухне. «Эмили», — заулыбался Сашка, — «так ли нужна нам в ближайшее время кухня? Куда важнее порядок в спальне? Не волнуйся, дорогой», — лучезарно засветилась его новая Фимина. «Там я уже побывала, но ты войдешь туда не скоро, только после очередного мытья в лохане. Удивительно, какой ты грязнуля. Дважды в день тебя мыть приходится, Эмили, может только голову. Нет, милый, все. Но ты разве не рад? В прошлый раз, помню, радовался. Ну, пожалуй. Но где пройдет эта процедура? Комнат у нас всего три. Петер будет жить отдельно от нас, зато как султан исключительно в женской компании. Ты ведь не против, дорогой». Глава 22. Падение Сан-Филиппе. Утро молодой влюбленной пары было наполнено только прелестными занятиями, в число которых вошел и завтрак в постели. Наконец полковник решил, что манкировать своими служебными обязанностями больше не вправе, сделал попытку покинуть постель, но был пойман за руку. «Алекс», — сказала Эмили, вглядываясь в него удивленно и серьезно, — «полагала, что ты просто восхитительный и пылкий молодой человек, но ты оказался в любовных играх куда опытнее меня. Я таяла под твоими необыкновенными ласками и снова их желала. Где, с кем ты всему этому научился? Эта женщина должна быть исключительной любовницей, вроде мадам Помпадур». У Сашки чуть с языка не сорвался утвердительный ответ, но он схватил себя мысленно за горло. Чуть погодя ответил, утрированно рисуясь: «Эмили, ты не поверишь, но это государственная тайна. Даже не скажу тебе, тайна какого это государства. Скажу лишь, что я не француз де Мош и не Герр Чихачев. Ласки же мне приходят в голову при малейшем твоем движении. Вот сейчас ты повела плечиком и приоткрыла краешек подмышки, которую мне тотчас захотелось поцеловать. А сейчас ты им дернула и нечаянно колыхнула грудью. Я страстно возжелал прильнуть к твоему подгрудью. Алекс, что ты со мной делаешь, Алекс?» Выйдя, наконец, из дома, Сашка отправился к Вабану, и тот сообщил, что гарнизон Порт-Магона сдался прибывшему к авангарду маршалу Ришелье. Теперь осталось убедить к сдаче гарнизон Сан-Филиппе, и остров Минорка станет принадлежать Франции. «Мне казалось, что мы передадим его Испании», — сказал Сашка, — «чтобы они снова отдали его без боя Англии. Ну, оставить здесь на первое время французский гарнизон, дополнив его испанским, но все-таки передать. Уверен, что король Испании такой подарок оценит и отплатит в троекратном размере. Изложите свои соображения маршалу, мсье де Мош, может, они его и убедят. Он, кстати, прислал сообщение о скором своем появлении в форте Ла-Мола. Ришелье в окружении генералов и подхалимов прибыл на корабле, часам к 4. Полковник де Мош встретил его на берегу перед строем своего полка. «Требьен, егеря!» «Молодцевато!» — гаркнул маршал. «Вив ле маришаль!» Рявкнул в ответ тысячеголосый строй. «Поздравляю вас с победой!» — продолжил заклинание маршал. «Ура, ура, ура-а!» — раздался грозный рев. «Что это за ура?» — обратился Ришелье к де Можу. «Это клич римских легионеров», — пояснил Сашка. «Заимствовал его из трудов Тацита. Теперь будет клич французских егерей. Энда, вы весьма начитаны, мсье де Мош, особенно для московита. Но пусть будет у вас такой клич. А теперь расскажите о подробностях захвата форта Ла-Мола и разгроме адмирала Экшкамба. Подробности ночного штурма форта маршалу весьма понравились. Вы сможете повторить свою атаку, только теперь на форт Сан-Филиппе. Отчего не смочь? Сможем. А если предложить им просто сдаться? Мне кажется, в форте укрылось не больше полка. Мой парламентер к ним уже ходил, но этот блик не уперся. Заявил, что запасов пороха, ядер и пуль у него хватит на каждого лягушатника из кодла Ришелье. Наглец, наглец, — согласился Сашка. Будем брать его груду камней, которая кажется ему неприступной. Ваши полки уже приблизились к крепости. Вот-вот подойдут. Отмените, сир. Пусть держатся в отдалении, примерно в миле, чтобы не нервировать раньше времени осажденных. Егерский полк форсировал эстуарий через остров, в 2 километрах от крепости, во второй половине ночи. Верные тактике стремительного броска, егери первой роты сразу двинулись, крадучись, к стенам крепости и взяли их в полукольцо, от залива до берега открытого моря. Сашка был в этот раз с ними, хотя в постановке клиньев и крючьев, навешивании веревок и последующем снятии часовых участия не принимал, а возглавил первую волну наступающих. Он был еще на середине стены, как вдруг где-то в крепости прозвучал выстрел. «Быстрее вверх!» — хотел скомандовать он, но осекся. Всем и так стало понятно, что подъем надо ускорить, а выдавать наступающих голосом пока не стоит. Наконец, Сашка достиг бойницы между крепостными зубцами, выскочил на стену и сразу подался к ее внутренней стороне. Двор крепости уже заполнялся выбегающими с факелами солдатами, гомонящими как растревоженные пчелы. Сашка достал со спины рупор и скомандовал вдоль стены: «Бойцы, гасить факельщиков!» Тотчас защелкали выстрелы, и через пару минут в крепостном дворе стало темнее, хотя и не совсем. Часть упавших факелов продолжила гореть. Это, впрочем, было на руку нападавшим. До стен свет не доходил, а двор худо-бедно освещал. Осажденные тоже открыли пальбу, но вслепую. А роты егерей все прибывали и прибывали на стены, усаживаясь и укладываясь вдоль них, за пределами зоны поражения пулями со стороны двора. «Командир и рот, ко мне!» — скомандовал Сашка. Вскоре все 10 капитанов собрались возле него. Провести перекличку своих бойцов, развести роты по ранее согласованным участкам, разместить бойцов вдоль стен, выявить слабые места ваших позиций и укрепить их, отстреливать инициативных бриттов и ждать рассвета. Гастон, вы должны выбить пороховыми зарядами внешние и внутренние ворота, но не в раз, по моим сигналам. Пока все. Исполнять. Наконец, восточная сторона небосклона стала слабо сумеречной, сигнализируя о подъеме через час веселого, как всегда, солнышка. Двор и стены форта Сан-Филиппе стали вполне различимы. «Attention, Брита!» — направил Сашка рупор в сторону двора. «1. Кернел Димаг, whose soldiers killed yesterday your 2 companies. 1. I sure saved 1 am able to kill all of you». Тут он повернулся в сторону ворот, которые обложила по стенам рота Гастона, и крикнул в рупор: «Гастон, внутренние ворота!» Через несколько секунд грохнул взрыв, и окованные железом внутренние ворота крепости выпали во двор. Сашка вновь повернул рупор во двор и провозгласил: «Offer you honorable captivity, without internment, leaving the officer's personal weapon». Он подождал минуту, повернулся к воротам и вновь скомандовал: «Гастон, внешние ворота!» Вновь взрыв, после которого внешние ворота повисли на одной петле. 5 minutes later один changed my offer to unconditional surrender», — грозно произнес Сашка. Почти сразу на двор из внутреннего каземата вышла группка британских офицеров при шпагах и остановилась, глядя в сторону громкоголосого невидимки. А за ними повалили сержанты и рядовые и стали складывать свои ружья на землю, все более, более, более. «Сержанты, принять оружие и рассортировать пленных», — скомандовал Сашка. «Офицеров закрыть в комендантском доме, до прихода маршала Ришелье». Маршал был очень оживлен, принимая капитуляцию, а при взглядах на полковника Демажа каждый раз улыбался. Когда же он ознакомился с подземными и цокольными казематами крепости, то воскликнул: «В этих стенах и с таким арсеналом я мог бы держаться целый год. Алекс, вы со своими егерями сэкономили мне время и уйму солдатских жизней. Я буду рекомендовать вас перед королем к награде кавалерским орденом святого Людовика. Вы ведь католик?» «Увы, нет, сир. Меня распропагандировали ваши ученые умы, и теперь я причисляю себя к атеистам. Вы не верите в Бога, а времена, а нравы. Но вас же крестили. В какой же вере?» «В лютеранской, сир», — с покаянной рожей развел руками Сашка. «Это меняет дело. Впрочем, я слышал, что в канцелярии короля лежит законопроект о введении военного ордена для офицеров-протестантов. Так что через несколько лет награда вас все равно найдет. Благодарю вас, мсье маршал. К этой награде не полагается приложение в виде поместья. Фи, демош, разве можно быть таким меркантильным? Вам повесит орден на грудь сам король, это высшее счастье для дворянина. Впрочем, вы ведь пока беспоместный. Так и быть, похлопочу и о поместье для вас, и о титуле, пока баронском, конечно. Теперь довольны. Бесконечно, сир. Вас проглядывает фигляр, мсье. Бесконечно. Сашка посмотрел маршалу в глаза, улыбнулся и сказал: нет, правда, спасибо, сир. А скажите, если мои егеря возьмут Гибралтар, я смогу претендовать на орден Святого Михаила? Вы это серьезно говорите? Оторопел Ришелье. 30 лет назад испанцы пытались его вернуть, обложив большими силами, потеряли за полгода много солдат убитыми и ранеными и отступились. Вы ведь знаете, что девиз егерей совсем другой. Не числом, а умением. А также внезапностью посредством быстроты и скрытности. Не знаю, задумался Ришелье. Все подходы к Гибралтару просматриваются издалека. Западный, северный и южный склоны его усеяны мощными батареями по всему периметру, а восточный склон – это сплошная крутая скала высотой от 200 до 400 метров. Но ни батарей, ни дозоров на нем нет. Батарей нет, только на самом гребне парочка, а насчет дозоров не уверен. На самых крутых частях их не устроишь, вот там мы и пройдем. Если вы решитесь повести туда флот, или договоритесь с испанцами о нашем проходе через их побережье близ Гибралтара. Флот вести очень опасно, ведь гибралтарская эскадра британцев сильна и мобильна. Идея насчет испанцев могла бы быть плодотворной, но Фердинанд VI упорно придерживается нейтралитета в споре Франции и Великобритании, в основном потому, что, будучи двоюродным братом нашему королю, женат на дочери короля Португалии, рьяной союзнице британцев. И министр иностранных дел сейчас у него с Британских островов, ирландец Рикардо Уолл, сторонник нейтралитета. Но эскадра Галиссаньера только что пополнилась 4-м линкорами и численно превосходит, наверное, эскадру британцев. Может и превосходит, только на практике английские моряки почти всегда бьют наших, как не больно мне об этом говорить. Забудьте пока об этой своей мечте, Алекс. Но если обстоятельства сложатся для нас когда-нибудь хорошо, мы тотчас о ней вспомним. Обещаю. Глава 23. Спасительный островок. В детстве Сашка, как многие пацаны, мечтал о морских приключениях. Но в 14 лет он упросил родителей совершить круиз на теплоходе по Черному морю по маршруту Сочи-Ялта, Севастополь-Одесса-Сочи и физиологически ощутил, что не создан для моря. На переходе Сочи-Ялта со стороны Новороссийска налетел ветер и создал на море 4-бальное волнение, которого хватило для того, чтобы Сашку выполоскало от и до, при том, что многие пассажиры даже рады были ощутить себя этакими морскими волками. Круиз пришлось прервать и отдыхать далее на крымских камнях бесправными дикарями. В 18 веке 24-летний Сашка пережил переход от Тулона до Минорки сносно в связи со слабым ветром и спокойным морем. Однако на обратном пути на французские корабли налетел сильный западный ветер, который быстро образовал штормовые волны высотой до 3 метров. В совокупности волны и ветер погнали корабли к берегам Сардинии. Шторм укачал многих, но Сашка просто превратился в подобие бледной спирохеты. Напрасны были старания Эмили его отпоить лекарствами, согреть теплом, убаюкать. Его рвало, рвало и рвало. Случался и понос, хотя есть он совсем перестал. А если бы мой полк послали воевать в Америку? Задавал он иногда вопрос, но тотчас махал рукой, отгоняя эту вероятность. Перед рассветом шторм улегся, а Сашка ощутил позыв на посещение гальюна. Эмили запретила ему в него ходить, так как переход по палубе был сопряжен с риском и припасла ночной горшок, но опорожняться в присутствии своей Лорелей, хоть и спящей, не камильфо, согласитесь. И Сашка пошел, крадучись на все еще качающуюся палубу. Шел, хватаясь за такелаж, фальшборт Лира и достиг уже бушприта с кливером, который вдруг предательски хлестнул сапога по лицу, а палуба поехала из-под ног. Сашка, всплеснув руками, перевалился через борт. Он, конечно, вскрикнул, потом врезался в воду, вынырнул, снова закричал, но сам поразился слабости своего голоса. Корабль же продолжил ход и вот уже показал полковнику егерей корму. Сашка в отчаянии повернул голову в надежде увидеть следующий корабль и ничего, кроме волн, не увидел. «Же потону!» — закричал он, глядя в слабо сумеречное, облачное небо. «Ты что делаешь, всесильный? Спасай меня, я не закончил свою миссию!» В разрыве облаков показалась одинокая звезда, подмигнула погибающему попаданцу и скрылась. «Что же, тонуть? Или все же подергаться?» Как известная лягушка в кувшине с молоком. Где тут восток? Там, где чуть светлеет горизонт. И там же находится Сардиния, значит, плыву в ту сторону. Вода, вроде бы уже не такая холодная. Помоги, боженька. Рассвет застал его все еще барахтающимся среди волн, уже невысоких, но все равно заплескивающих в его жадно дышащий рот порции соленой воды. Сашкины руки и ноги еле шевелились от усталости и холода, но он упрямился, изображая что-то вроде брасса. Внезапно его поволокло вперед, потом сильно потянуло назад. Он высунул голову из воды как можно выше и увидел скальный берег. Откуда-то в организме взялся адреналин, вливший силы в мышцы, и Сашка стал грести, грести руками, пока не зацепился ногами за песчаный грунт. Еще немного телодвижений, и он вполз на галечно-песчаный пляж небольшой бухточки в обрамлении зализанных прибоем известковых скал. Спасибо, Боже! Когда солнце поднялось почти в зенит, Сашка успел приободриться, подсушиться, напиться пресной воды из лужицы в скальном углублении и определить, что забросило его, как водится, на остров, вернее скальный островок размером 300 на 100 метров при высоте до 10 метров. Растительность на острове была в виде хвойных и мелколиственных кустарников, а животный мир ограничивался какими-то печушками. Были, вероятно, и морские твари в виде рыб, крабов, морских лилий, ежей и товарищ Д, но их еще предстояло найти и поймать. Осталась надежда и на людей. На востоке километрах в 5 виднелась сплошная береговая линия. Плыть туда Сашка пока не собирался, но, может быть, местные рыбаки близ этого островка бывают. Остаток дня он пытался добыть в море пищу. Отваливал валуны в надежде на крабов, плавал с открытыми глазами под водой и выкинул в итоге на берег с десяток морских звезд, один морской огурец и двух ежей, а также надрал ламинарий для салата. Потом дробил панцири иглокожих и высасывал из них содержимое, но очень выборочно, потому толком не насытился. Хорошо, что ламинарий было в достатке, заполнил ими пустоту в желудке. Потом искал и оборудовал место для ночлега. Наломал веток, постелил на них штаны и лег калачиком, а рубашкой укрылся. Как ни странно, пригрелся и уснул. Через 5 дней он стал всерьез думать о форсировании пролива вплавь. Погода установилась тихая, теплая, море чуть шевелилось под лучами жаркого солнца, чего ж не плыть. Устану, отдохну на спине, слава богу, умею. А то ведь на острове этом и сдохнуть недолго. Вода в одной тенистой лужице еще есть, но рано или поздно кончится, да и жратвы добыть много не получается. К тому же огонь так и не разжег. А еще от этой специфической пищи ему стали сниться яркие эротические сны, в которых первой являлась Эмили, превращавшаяся в Жанну, та в Анну Марию, а на пике сновидения возникала почему-то Ксения, которой и доставалось все мужское семя. Нет, надо плыть, плыть отсюда. С этим твердым намерением Сашка и уснул. С утра не поплыл, надо было плотнее позавтракать. А когда вернулся с добычей на скальную вершину, то увидел вдруг плывущую к острову лодку под косым парусом. «Господи, ты опять меня услышал! Надо бросать, видимо, свой атеизм и молиться тебе каждодневно. Или тебя и теперешний мой типаж устраивает?» Сам же встал на скалу, снял рубашку и стал ей махать над головой, понимая уже, что замечен. Оказалось, что этот островок давно облюбован местными рыбаками как скопище Гранчия, Алатурия и Риччия ди Маре. Так, по крайней мере, понял Сашка после многословных объяснений с двумя рыбаками, пожилым Гвидо и молодой Палой. Мгновенный обмен взглядами меж Сашкой и Палой, разумеется, состоялся, и Сашка усек, что его щетина и всклокоченная голова не столь ужасны для черноглазой итальянки. В итоге он предложил свою помощь в поисках морской продукции, которая оказалась весомой, поскольку ни Гвидо, ни Пала плавать под водой не умели. Наконец, аппетиты Гвидо были удовлетворены, и лодка отправилась в обратный путь вместе с усталым, но веселым Сашкой. Глава 24. Жизнь рыбацкая. Рыбацкое поселение Анчия состояло из трех десятков одно-двухэтажных плоскокрыших белых домиков, сложенных из неотесанных плит известняка, скрепленных известковым же раствором. Напротив домиков у берега стояли на приколе лодки, а поперек берега сушились на распорках сети, меж которыми тут и там затевали свои игры дети. Гвидо причалил возле незавидного одноэтажного дома, принес из него корзины и велел Пале и Алексу грузить в них добычу, раздельно. Сашка, исколовший ладони и пальцы о проклятых ежей еще возле острова, поднял руки вверх и показал их мужику. Тот презрительно скривился, но принес из дома брезентовые рукавицы. В рукавицах сортировка пошла у Сашки спора, но тут он заметил, что кожаные перчатки Палы совсем тонкие и она тоже морщится от уколов. Тотчас он снял правую рукавицу и протянул ей. Она взглянула на него в упор и качнула в знак отрицания головой, но Сашка сунул рукавицу ей в руку и утрированно грозно сдвинул брови. Рыбачка беззвучно оскалила в улыбке зубы и надела рукавицу. Улов Гвидо тотчас понес на продажу, вернее, две корзины понес Сашка и одну Пала. Покупателем же оказался самый зажиточный селянин, который, вероятно, являлся перекупщиком, а собственно потребители ежей, галатурии и крабов пребывали где-то в аристократических высях. Сашка и Пала при торге, конечно, не присутствовали, а сели на лавку во дворе дома и, не имея возможности поговорить, стали смотреть друг на друга. Долго смотреть у них не получалось, но через 1-2 минуты их взгляды снова встречались. Стоит пояснить, что сексуальный аппетит Сашки от купания в море нисколько не убавился, и потому взгляд его, обращенный на молодую Донну, быстро эволюционировал от игривого любопытства до едва завуалированного вожделения. Пала вожделения была достойна. Помимо ярких черных очей ее овальное смуглое лицо имело все достоинства итальянской красоты, то есть прямой изящный нос, полные губы, белейшие зубы, маленькие уши, круто очерченные соболиные брови и чистый невысокий лоб, обрамленный гривой густых черных волос, обрезанных почему-то до плеч, а шея, а груди, свободно шевелящиеся под рубашкой, гибкий стан, внятные ягодицы, стройные ноги с босыми изящными ступнями, столь же изящные кисти рук, и взгляд ее, сначала изучающий, держащий на дистанции, но не отталкивающий, равно готовый к улыбке или негодованию, и все-таки понемногу наполняющийся влечением в ответ на Сашкины все более нескромные взгляды. Читателю вправе, кажется, поморщится. У этого сочиняла и принцессы, и рыбачки, все красавицы. Он, вероятно, не бывал в Италии и, тем более, на Сардинии. Здесь за тысячелетия селились многие, очень многие нации. Греки, римляне, кафагиняне, вандалы, готы, норманны, арабы, испанцы. И все, первым делом, покоряли местных женщин, а те рожали детишек. С каждой волной покорителей все более и более красивых детишек. В итоге даже рыбачки Сардинии имели очень замысловатую родословную, восходящую к Цезарям и Эмирам. Вдруг Пала, успевшая еще на острове узнать, что француз не понимает итальянского, а тем более сардов, заговорила: «Чей, реноуо, инфилер ин митуо укезоу, инвано улоу хайнес костоу, хоу эватоу ил темпо удивэдир, квестоу, форс, Чи сариб стато убене, камхо е вито е естан за дик весто гвидоу. Сне ступидоу чей сеноу, чей хаче дутоу ин моментоу ди де боузе. Лаверд жин мэрие. Ми диспиаси пер один брати пенсири. И стало часто креститься. Сашка напряженно вслушивался в речь Палы, выхватывал отдельные слова, но не понимал. Впрочем, общий смысл уловил. Сначала она в чем-то его упрекнула, а потом стала жаловаться на свою жизнь. «Давай, птичка, давай, а я потом тебя пожалею». Тут из дома вышел Гвида, крутя головой. Объегорил его, вероятно, ушлый перекупщик. Оба страстотерпца поднялись с лавки и поплелись за ним по жаре обратно. В доме Гвида оказалось всего две комнаты, не считая кухни. В одной спал Гвида со своей женой, в другой обитала Пала с двумя детишками. «Куда же определят на ночь меня?» – озадачился Сашка. «Или поблагодарят сейчас за помощь да отпустят во свояси». Оказалось, что с улицы к дому пристроен сарайчик длиной 2 метра, беспорядочно заваленный колотыми дровами из плавника. Но если их сложить вдоль стены в поленницу, то вдоль другой стены можно будет лечь. «Так, во всяком случае», — понял Сашка слова и жестикуляции Гвида. «Приступлю тогда к укладке поленницы. Надеюсь, ночью она на меня не свалится».